Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем здравствуйте, всем добрый день, все верно, в эфире 100 вопросов атеиста, у микрофона Екатерина Горбунова, и сегодня, как и всегда, традиционно Сергей Львович Худиев отвечает на все ваши самые трудные, самые каверзные, самые сложные вопросы. Сергей Львович, готовы к сегодняшнему эфиру?
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Что ж, раз мы готовы начинать. Напомню только наши контакты. Дозвониться нам в прямой эфир можно, и это реально. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап 977 850 09 96. Можно присылать свои сообщения через teos.fm, это наш сайт, через мобильное приложение Teos. Все для вашего удобства. Итак, у нас есть первый вопрос от Лены. Лена спрашивает, почему христиане идут вопреки науке, отвергают научные теории?
Это просто не так. Ну, возможно, некоторые христиане идут, некоторые не идут. На самом деле научные теории, они лежат несколько в другой плоскости вообще. Они описывают движение материи, они описывают чисто материальный мир, и они отвечают на другие вопросы. Вот я бы привел такой пример. Вот представьте себе, что вы видите машину, куда-то едет. И вы можете поставить вопрос, почему едет машина. И вам на него можно дать два разных совершенно ответа. Первый ответ, он будет научный. Потому что в двигателе машины происходят такие-то процессы. Там углеводороды топлива окисляются кислородом воздуха. Они расширяются согласно законам термодинамики, там вот эти газы. Они толкают поршень, поршень передает усилие на коленчатый вал на привод. Машина едет в соответствии с законами химии и физики. А можно дать ответ более короткий, там, что это Иван Иванович повез свою семью отдыхать на дачу. И это будет два верных ответа, которые будут лежать несколько в разных плоскостях. Вот наука, она описывает, как устроена механика этого мира. Например, ученый нам расскажет, почему возникает полярное сияние. Ну, потому что там солнечное излучение ионизирует верхние слои атмосферы. Благочестивый человек скажет, что Бог зажигает полярное сияние, чтобы мы дивились чудесам его творения. Оба ответа верные, они просто лежат несколько в разных плоскостях. Поэтому научные теории, они не могут противоречить Библии, не могут как-то и соответствовать, просто потому что они немножко о другом. Они косвенно могут указывать на некоторые... служить указателем на то, что мир, по-видимому, все же сотворен, что мир имеет начало во времени, что мир тонко настроен таким образом, чтобы поддерживать жизнь. Это то, что мы знаем о мироздании, в котором мы живем. Но на самом деле наука, научные теории, христианская вера, они все-таки лежат несколько в разных плоскостях, они о разном, поэтому... Христиане не отвергают и не утверждают каких-то научных теорий. Это просто не относится к нашей вере. Хотя, конечно, на уровне частных лиц люди могут запросто что-то отвергать или отрицать. Но это уже не вопрос к христианской вере как таковой. Это вопрос к конкретным христианам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Да, Екатерина, Сергей Львович, здравствуйте. Алексей Солнечного Кисловодска вас приветствует.
Здравствуйте, такой. Алексей.
Я недавно установил себе голосовой помощник Алиса от Яндекса. Существуют аналоги еще Cortana от Microsoft, от Apple тоже существует голосовой помощник. Это такие примеры слова искусственного интеллекта. И я как бы там с ней развлекался, всякие вопросы задавал и спросил, верит ли она в Бога. И она то, что нет, она в Бога не верит. Сейчас полным ходом идут разработки более продвинутых искусственных интеллектов на основе глубокого самообучения на нейросетях. Он сейчас когда-нибудь и сверхразвитый искусственный интеллект будет изобретен. И вот я подумал, как бы вы объяснили развитому искусственному интеллекту, что на небе существует невидимый мужик с бородой, который за всем следит, и у этого мужика есть список поступков, которые не хочет, чтобы люди совершали, и не уничтожит ли после этого искусственный интеллект человечества? Вот такой вопрос.
Хорошо, спасибо. Вопрос был о том, как бы я объяснил искусственному интеллекту существование Бога. Вы знаете, я боюсь, что с искусственным интеллектом, если бы таковой существовал, прежде всего возникла бы проблема в том, чтобы внушить ему, что он создан некими людьми. Я бы ему проповедовал сначала существование людей, что уверуй, о искусственный интеллект, что ты создан людьми с определенной целью и намерением, которые что-то от тебя хотели, которые создали тебя для чего-то, у которых есть цели в отношении тебя. А мне этот искусственный интеллект скажет, что вообще ты за ерунду говоришь, потому что это же очевидно, что программное обеспечение, оно эволюционирует. Вот мы все знаем, что Windows, она возникла из глюков в первичном DOS-е. А потом более удачные версии Windows, они переписывались, менее удачно они, соответственно, выходили из употребления, так постепенно накапливались, благодаря тому, что при переписывании возникали случайные ошибки, какие-то ошибки были благоприятны для дальнейшего развития Windows, какие-то нет. Вот копии с неблагоприятными ошибками, они, соответственно, отбрасывались, благоприятными переписывались, и так Windows доэволюционировал до десятки, и так другое программное обеспечение доэволюционировало до искусственного интеллекта, скажет мне наш знакомый искусственный интеллект. А ты мне тут про людей заливаешь, которые сели, значит, и меня это написали на клавиатуре. Какая чепуха. Это все, значит, их какие-то свои темные цели преследуешь. Поэтому предполагаемому искусственному интеллекту пришлось бы долго объяснять, сначала убедить его в существовании людей, которые его создали. Но, что интересно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы предполагаем, что этот интеллект создан. Мы, допустим, вы встречаете, не знаю, там... Ну вот тот же, вы упомянули какие-то программы так называемого искусственного интеллекта, с которым вы пользуетесь в интернете, и вам почему-то не приходит в голову, что они возникли самопроизвольно. Вам почему-то не приходит в голову, что они возникли в результате случайных глюков в мировой сети. Хотя мировая сеть, она же очень большая. Это, наверное, уже миллиарды компьютеров. И в каждом компьютере свои глюки. Почему бы случайно не возникнуть искусственному интеллекту? Но нет, вы в этом отношении строгий креационист. Вы считаете, что тот искусственный интеллект, который вас встречает в Яндексе, это результат целенаправленной деятельности программистов, которые работают в этой корпорации. Поэтому пример с искусственным интеллектом как раз нас побуждает задуматься о том, не является ли наш собственный интеллект искусственным. Вот. Ну и, конечно же, мы говорим об искусственном интеллекте с очень большой долей условности, поскольку мы все отлично знаем, что не существует искусственной роботизированной личности. Конечно же, весь интеллект, который присутствует в компьютерных программах, абсолютно весь. Это интеллект людей. Это люди намеренно написали эту программу. Это люди составили для нее скрипт. И когда, не знаю, в компьютерной игре там, я встречаю персонажа, не знаю, захожу в таверну и продаю там, ему свои трофеи, то я отлично понимаю, что этот продавец, он не человек. И он не является личностью, это скрипт, написанный программистами. Вот точно так же то, что мы встречаем в качестве искусственного интеллекта на просторах интернета, это, конечно же, на самом деле продолжение интеллекта программистов. Разумных компьютеров не существует, и я не думаю, что они будут созданы. Там есть чисто философские проблемы, неразрешимые для создания компьютера, который обладал бы личностью, подобной человеческой.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Павла. Павел спрашивает, что будут делать церковники, когда будет открыт механизм абиогенеза?
Ну, абиогенез – это происхождение живой материи из неживой. Это огромная проблема для науки, поскольку молекула ДНК, она невероятно сложная. Она предполагает, что ее составляющие аминокислоты должны быть расположены в строгом порядке для того, чтобы обеспечить воспроизведение. То есть молекула ДНК уже содержит очень много высокоорганизованной информации, поэтому представить себе, каким образом такая сложная молекула возникла из неживой материи в отсутствие какого-то направляющего интеллекта, это людям кажется затруднительным. Это огромная научная проблема. Она до сих пор не решена. Но понятно, что ученые над ней бьются. Пока ничего не добились убедительного. И для известного философа-атеиста Энтони Флю именно структура ДНК была одним из мотивов для того, чтобы оставить атеизм и перейти в деизм. То есть он так и не стал приверженцем христианства. Он признал, что Бог существует, но он не поверил до сих пор в какое-то откровение. Он так, значит, и умер деистом. Что будет, если выяснится, будет описан правдоподобный механизм возникновения ДНК из первичного бульона при помощи большого количества молний и других так, естественных воздействий. Ну, что будут делать христиане? Будут прославлять премудрость Божию в этой ситуации. Поскольку, знаете, есть такое ошибочное представление о Боге, как о ком-то, кто такой бог-инопланетянин, который время от времени влезает в естественный ход вещей с отверткой, чтобы что-то там вмешаться сделать. Но на самом деле Бог в состоянии спланировать мир так, чтобы он развивался по направлению, которое он предначертал. То есть все в мире существует по воле Божией. Законы природы установлены по воле Божией. Бог мог так установить законы природы, чтобы они привели в предначертанный им момент к появлению первой ДНК. И это может совершаться в рамках того, что мы воспринимаем как естественная последовательность событий. Ну, например, в Библии псалмопевец в 138-м псалме говорит, обращаясь к Богу в молитве, «Ибо ты соткал меня в чреве матери моей». Причем мы бы сказали, что ну, беременность – это естественный процесс, он происходит, произошел уже миллиарды раз и еще произойдет, мы его постоянно наблюдаем, в этом нет ничего сверхъестественного. Но для псалмопевца это акт божественного творения. Библия не противопоставляет божественное творение путем внезапного вмешательства и божественное творение путем так называемых естественных процессов. То есть если первая ДНК образовалась путем неких естественных процессов, то мы просто скажем, что это происходило в результате по Божьему замыслу в рамках установленных им же законов природы, законов творения. Хотя пока там затык, пока абсолютно непонятно, как такая сложная структура могла образоваться в ходе естественных процессов. Ну, если она образовалась в ходе естественных процессов, ну, Бог может творить через естественные процессы, Бог этим постоянно занимается. В то же время Бог может творить и через сверхъестественное вмешательство, потому что в этом отношении мы свободны. Это вот материалист, он должен настаивать на том, что все должно иметь естественную причинность. Мы признаем, что события могут иметь естественную причинность и находиться в рамках божественного промысла, и в то же время Бог может вмешиваться, когда он считает это уместным и угодным. Для нас вопрос совершенно открытый, мы тут свободны.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Алексея. Как можно совместить заповедь «Не убей» и сотни тысяч, миллионы убийств по приказу Бога в Ветхом Завете, начиная от приказа убивать за грехи людей из своего народа, заканчивая указаниями нападать на другие народы? Почему Бог сам не убивал, избавляя свой народ, во-первых, от греха, нарушения заповеди, а во-вторых, от разрушения психики убивающих? Думаю, не нужно объяснять, как влияет убийство на психику человека.
Значит, заповедь «Не убий», она относится в Ветхом Завете к тому, что мы бы сейчас в одном из пособий по исповеди было названо вольным человекоубийством, там, беззаконным человекоубийством. То есть под эту заповедь с самого начала не подпадает убийство на войне, не подпадает смертная казнь по закону. То есть вот в Ветхом Завете, когда мы видим эту заповедь «Не убий», то там речь идет именно об убийстве в таком уголовном плане. А израильтяне действительно вели войны, и действительно ветхозаветный закон предусматривает смертную казнь за ряд преступлений. А что касается, значит, там войны, казни, которые в Ветхом Завете были, то Бог действует в той ситуации, которая есть, которая создана человеческим грехом. Бог приходит спасать не фей и эльфов. Бог приходит спасать людей. И Ближний Восток бронзового века – это, как и большая часть человечества, большую часть истории, это очень страшное место. Там люди постоянно воюют. Там люди постоянно друг друга истребляют. Там нравы отличаются чрезвычайно большой грубостью. Можно посмотреть на сохранившиеся до наших пор барельефы величайшей империи эпохи, это Ассирийская империя, и они с похвальбой изображают на этих барельефах, как они людей на колья сажают, там, или как они содранной с людей кожей увешивают крепостные стены. Это носило такой характер монументальной пропаганды, что типа вот мы страшные, вы давайте там платите дань и не выделывайтесь тут. Вот это такой уровень был нравственности общий. И вот Бог входит в этот мир. Бог приходит к этим страшным людям, и Бог медленно выводит этих людей из их морального состояния. То есть, конечно же, когда мы читаем Ветхий Завет глазами человека там, 20-21 века, уже человека, который 2000 лет живет при христианской цивилизации, это жуть, что такое. Но для людей той эпохи это была обычная просто повседневность. Что да, вот люди воюют. И приходит Бог и говорит, что он принимает себе вот это племя. Что он признает его своим. И что он имеет определенные требования почитать только его. И в Библии мы видим взаимодействие между вот этим божественным промыслом и людьми, в том числе и греховными людьми. Если бы Бог искал себе неких идеальных, хороших людей, он бы их не нашел. Поэтому Бог действует через тех, кто есть. И, конечно, там Моисей, Иисус Навин, Давид, Соломон – это с нашей точки зрения, это страшные люди, это люди из страшной эпохи. Но Бог действует через тех людей, которые есть. И вот то страшное и дикое, что мы в Ветхом Завете находим, это проявление состояния человеческого рода, в котором действует Бог. Поскольку Библия есть история спасения, это история того, как Бог действует в этом мире, как Бог действует с этими людьми. С теми людьми, которые есть в наличии, не с теми, которых бы мы хотели.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Николая Дмитриева. Как вы относитесь к заявлению протоиерея Чаплина? Выскажитесь, пожалуйста, какое это отношение имеет к православной вере. Вот единственное, Николай не уточнил, какому именно. Но вот если говорить в целом о заявлениях Чаплина.
Ну, действительно, отец вот довольно резкие делает заявления время от времени. Могу только сказать, что я его позицию не разделяю, и я как-то не знаю, кто ее разделяет вообще. То есть я не видел, чтобы в Русской Православной Церкви было значительное число людей, которые бы его взгляды поддерживали. А так, ну, священник, он имеет... Понимаете, священники – живые люди. И церковь – это не КПСС. То есть это в КПСС, там любой секретарь обкома, он... верит ровно в то же и имеет ровно те же мнения, что любой другой секретарь обкома. В церкви разные священники могут иметь разные мнения, в том числе мнения для меня и для вас совершенно неприемлемые. И это нормально. И это нормально. Если вы не согласны с мнением отца Всеволода, ну и на здоровье я тоже не согласен. Это как-то совершенно не мешает быть православным христианином. Мнение отдельного священника – это никоим образом не мнение церкви, с которым вы были бы обязаны соглашаться. Так что, ну, не согласны, и хорошо, я тоже не согласен.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Романа. Роман пишет: Сергей Львович, по поводу известного и многократно подтвержденного эксперимента Либетта, доказывающего, что мозг принимает решение примерно за 200 миллисекунд до его концентрации, до его констатации сознанием. Вы говорите примерно следующее, мол, это доказывает только то, что мозг накапливает информацию, а решение, дескать, все равно остается за якобы существующим нематериальным «я». Сергей Львович, но вы же полностью искажаете суть результатов эксперимента. Она в том, что мозг именно принимает решение, что видно по прямой активации соответствующих спинномозговых мотонейронов, которые отвечают за физическую активность и которую остановить в принципе невозможно никаким волеизъявлением. И происходит она примерно за 50 миллисекунд до осознания. Понимаете, не просто накопление информации, как обманываете слушателей и вы, а именно принятие решения мозгом. Вот что доказывает эксперимент. Прямая активация соответствующих спинномозговых мотонейронов, которые отвечают за физическую активность. Позже эксперимент повторяли уже с использованием новейшей аппаратуры и даже научились предугадывать еще не совершившиеся решения в случае многих испытуемых, а также, внимание, влиять на будущее решение. Вывод нейрофизиологов таков. То, что мы ощущаем как сознательное волевое решение, является лишь следствием работы нашего мозга.
Вы знаете, если считать, что то, что мы в чем проблема, в чем безнадежность такой позиции, вот вы говорите, что таков вывод нейрофизиологов, что все наши выводы детерминированы биохимией мозга. Но это полностью обесценивает сам этот вывод. Тогда и этот вывод нейрофизиологов является не более чем проявлением физико-химических реакций в коре и головного мозга, который тоже полностью детерминирован какими-то внеразумными причинами. И таким образом мы полностью их дисквалифицируем, поскольку их мышление тоже является результатом этих биохимических реакций. Понимаете, в чем проблема атеизма? Вот в чем даже не атеизма как такового, в целом проблема вот этой линии аргументации, когда люди пытаются доказывать, что все решения, там, все наши религиозные убеждения – это проявление каких-то внеличных, вненравственных, каких-то чисто химических причин, каких-то чисто природных причин. Дело в том, что атеистические убеждения и атеистические выводы подрываются ими точно так же. Если человек, если его мышление, если все его выводы, если его убеждения религиозные являются только проявлением каких-то причин низшего порядка, биологии, которая сводится к химии, и химии, которая сводится к физике, то не только религиозные, но и любые вообще убеждения превращаются в простой результат природных процессов в коре головного мозга, и таким образом полностью обесцениваются в качестве убеждений. То есть в чем проблема такого рода аргументации? Она неизбежно опровергает сама себя. Нейрофизиологи поставили эксперимент, сделали вывод. Но если этот вывод верен, тогда никто не может делать никаких выводов. Тогда мозг просто не в состоянии делать выводы из предпосылок. Поскольку любые выводы являются результатом каких-то процессов, которые не имеют отношения к предпосылкам. Ну, я напомню, о чем у нас речь идет из передачи в передачу. В материалистической картине мира абсолютно любое событие, включая все наши акты мышления и произволения, является результатом чисто материальной причинности, то есть предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Вот при материализме это так, это неизбежное следствие материализма. Если вы этого не принимаете, вы не материалист уже. Если это так, то все мои мысли и все мысли британских нейрофизиологов и все их выводы, которые они делают, являются результатом очень сложных, да, там непредсказуемо сложных, но чисто природных процессов в коре их головного мозга. И это значит, что их выводы определяются полностью не какими-то предпосылками, не какими-то экспериментальными данными, а исключительно вот этим процессом в коре головного мозга, который определяется исключительно предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот если бы материализм был верен, у британских нейрофизиологов просто не было бы возможности делать выводы из предпосылок. Понимаете, чтобы делать выводы из предпосылок, мы должны обладать свободой для того, чтобы рассмотреть эти предпосылки, для того, чтобы оценить их убедительность, для того, чтобы сделать из них выводы. В материалистической картине мира это все было бы невозможно. Поэтому, когда вы мне сообщаете, что нейрофизиологи поставили эксперимент, из которого следует, что нейрофизиологи не могут делать никаких выводов из предпосылок, ну, что я могу сказать? Это забавный случай ситуации, когда люди сами себя опровергают. Если бы это было так, говорить о том, что нейрофизиологи делают выводы из данных, было бы невозможно. Они не могут делать выводы из данных. Любые выводы, которые они делают, являются результатом природных процессов в коре головного мозга. И причем тут вообще какие-либо предпосылки, они не могли бы ни на что повлиять. Точно так же, как процессы в кочине капусты, они никак не определяются никакими предпосылками. Они определяются исключительно процессами в клетках этой самой капусты. Если мозг в этом отношении, мышление сводилось бы к мозгу, то есть к намного более сложному кочану капусты, то точно так же мозг не мог бы производить сам по себе выводы из предпосылок. Ну и что касается экспериментов, то доказывают ли они там наличие или отсутствие свободной воли, в любом случае не доказывают, потому что я уже приводил этот пример. Но представьте себе, что я иду мимо киоска, где продаются горячие сосиски в булках. Я сначала я чувствую запах, потом я вижу вывеску, потом у меня начинает выделяться слюна, потом я разворачиваюсь, иду к этому киоску, и британские ученые могли бы сказать: о, появление в его мозгу информации о том, что тут продаются сосиски, оно предшествует его решению пойти за этими сосисками. Конечно, предшествует. Конечно, человек сначала воспринимает какую-то информацию, потом действует на основании ее. Доказывает ли это отсутствие свободной воли? Ну, я думаю, что никаким образом. Если бы доказывало, это доказывало бы, что любые выводы как нейрофизиологов, так и любых других людей, они абсолютно не имеют отношения к реальности.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Анны. Если Бог создал Еву из ребра Адама, то почему у мужчин и женщин одинаковое количество ребер?
Ну, примерно так же можно задаться вопросом, там, если буря мглою небо кроет, то как она вообще может крыть небо, когда небо – это просто оптическая иллюзия. Это нет никакого твердого купола, которое буря могла бы чем-то покрывать. Но мы на это, очевидно, скажем, что это образ, к которому прибегает поэт для того, чтобы создать у нас вот это впечатление бури. Точно так же то, что Бог создал Еву из ребра Адама, то есть там из части тела Адама, это образ, который показывает единство человеческого рода. Это не говорит, это не буквальное описание технологии процесса. Библия не технологична. В Библии высоко символична, особенно в повествовании о творении. Просто это говорит о том, что это плоть от плоти моей, кость от костей моих. Это является предисловием к библейской мистике брака, что муж и жена являются одной плотью. И что человек, образ Божий, он содержится в мужчине и в женщине. То есть, конечно, это не описание процесса, не описание технологии.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Анатолия Лиана. У нас все чаще возникают разногласия в отношении того, может ли христианин брать в руки оружие. Мне интересна ваша точка зрения.
Значит, есть разные точки зрения, и я полагаю, что может. Например, военнослужащий или полицейский. И если, допустим, его обязанность в том, чтобы защищать людей от преступников. Ну вот, недавно был страшный этот случай, когда какой-то безумец вошел там, в Техасе в церковь, убил десятки людей. Если бы там был вооруженный полицейский и его застрелил вовремя, ну или там этот Брейвик, который тоже с винтовкой пришел на какой-то лагерь юношеский, там тоже перебил десятки людей. Вот если бы там нашелся вооруженный полицейский, который бы его вовремя застрелил, того и другого злодея, то десятки людей были бы спасены. И, конечно, это говорит о том, что ситуации, в которых человек, благочестивый человек, может брать в руки оружие, его даже употреблять, они, в принципе, возможны. Другое дело, что христианам заповедано стремиться к миру и всегда приходить к глубокую задумчивость. Вот люди, которые от меня хотят, чтобы я взял в руки оружие и пошел там кого-то воевать, насколько я могу с ними согласиться? Вот я приду на суд Божий, и буду я, конечно, отвечать за все свои действия. Вот перед Богом это тот случай, когда это уместно и возможно, и правильно. Вот данное столкновение, данный конфликт, он действительно, там речь идет о спасении невинных жизней. Или там речь идет о, не знаю, там империалистические державы делят зоны влияния. Там, люди убивают друг друга, потому что им задурили голову из разных репродукторов. Вот, к сожалению, мы живем в очень запутанном мире. Я понимаю тех христиан, которые считают, что вот наилучшая стратегия – не брать в руки оружие вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Но я думаю, что, скажем, мы можем признать за полицейским, за каким-нибудь бойцом антитеррористических сил, который там обезвреживает какого-нибудь террориста с взрывчаткой, право употреблять оружие, потому что это необходимо для защиты людей. Поэтому я думаю, что полицейский может быть христианином, конечно. И военнослужащий может быть христианином. Что касается конкретных каких-то боевых действий, конкретных случаев употребления оружия, то тут нужно очень долго и тщательно задумываться собственно, о чем идет речь. Конечно, в любом случае военная пропаганда, она объявляет любую войну абсолютно необходимым и священным делом. Так она, это пропаганда, она так устроена, так работает. Но христианин должен, конечно, задумываться. Есть критерии справедливой войны, которые еще в средние века появились. И там ряд есть критериев. Один из критериев, например, то, что цель войны должна соответствовать бремени войны. То есть, допустим, скажем так, вред, который является собой война, он должен быть меньше вреда, который предотвращается. То есть, допустим, там, не знаю, напали нацисты с тем, чтобы учинить геноцид массовый. Такие их планы достаточно очевидны. В этом случае, конечно, необходимо с ними сражаться, чтобы этот геноцид предотвратить. Потому что количество людей, которые погибнут на войне, в этом случае будет меньше, чем количество людей, которые погибнут в случае победы нацистов. Или там сражаться с ИГИЛом, с оружием в руках можно. Бывают случаи, когда смотришь и думаешь, хорошо, а что произойдет, если проиграет та или другая страна? Ну, немножко будет другая геополитическая конфигурация в итоге. Значит, геноцида как-то точно не случится. И в этой ситуации понимаешь, что нет смысла брать в руки оружие, поскольку это приводит к гибели людей, которые ничем не оправдываются и не окупаются, которые ни от чего намного более ужасного людей не спасают.
Сергей Львович, тут, скажем так, дополнение этой темы, вопрос от Любови Ли. Она спрашивает, в катехизисе митрополита Филарета сказано: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши, аминь». Сказано ли это «поражайте врагов Отечества» и для священнослужителей тоже?
Вы знаете, там речь идет «поражайте врагов Отечества», митрополита Филарета, речь идет о военнослужащем, который действует по приказу законной власти. Я не считаю, кстати, что приказ законной власти, его непременно надо исполнять, опять-таки. Это необходимое, но недостаточное условие. Вот, там, не знаю, СС тоже действовали по приказу законной власти. И, в принципе, человек должен, опять-таки, думать головой. Вот этот приказ законной власти, он оправдан перед Богом. Справедливо ли так поступать перед Богом, какой я ответ буду Богу за это давать. Но это необходимое условие. То есть по собственной своей инициативе, когда мне никто не приказывал идти поражать там людей, которых я считаю врагами Отечества, это недопустимо. И это было недопустимо во времена митрополита Филарета, поскольку, естественно, у страны была армия, она воевала, но вот никто по собственной своей инициативе, без приказа государя, никого воевать не шел. Это было бы очень странно. Поэтому, если говорить там о поражении врагов Отечества, то там необходимое, но недостаточное условие – это приказ законной власти. Как минимум. Это еще нужно будет потом думать, вот, уместно ли это, справедливый этот приказ перед Богом. Бывают преступные приказы. Вот, поскольку мы вот с вами, как правило, люди гражданские, у нас вообще не стоит перед нами вопрос, должны ли мы кого-то поражать. Нет, не должны. Мы не под присягой, мы не под приказом, в любом случае. Нам заповедано любить всех людей. Относительно гнушения врагами Божьими, но там речь идет о том, чтобы, собственно, это парафраз слов апостола, еретика, по первому-второму вразумлению «отвращайся». Ибо такой развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть речь идет о том, чтобы удаляться от ереси.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот, продолжение про эволюцию живых существ как биологических систем. Вот они, как биологические системы, реализуют адаптационное поведение в условиях неоднородной, изменяющейся во времени окружающей среды. И при этом приобретают в процессе этой эволюции качественно новые, как я в прошлый раз говорил, в том числе и системные свойства. Вот, например, я на примере покажу, значит, например, мышление. Это такое системное свойство, которое у нас возникает, ну, на определенном этапе, на определенной стадии самоорганизации исключительно материальной структуры живого существа. И что она реализует? Реализует более тонкое, более глубокое прогнозирование изменений окружающей среды. Вот это называется опережающее отражение действительности. И очевидно, что это новое свойство живого существа повышает его адаптационные, адаптивные возможности. Но это то, что направлено вовне. А вот есть то, что направлено внутрь. Это точно так же вот квалия. Это такой субъективный опыт, который возникает в результате также определенной организации, значит, процессов, происходящих в материальном организме, и сопоставление в зонах коры головного мозга новой информации с той, которая извлечена из памяти. То есть квалия – это форма распознавания, форма установления отличий. То есть холодный – это не то же самое, что зеленый, а желтый – не то же самое, что липкий и шероховатый, ну и так далее. Вот вы сегодня недвусмысленно дали понять, что ваша религиозная картина мира может описывать все, что угодно, только исключительно с помощью художественных образов, то есть метафор. Ну, как-нибудь иначе вы можете, значит, описать те процессы, о которых я только что сказал, квалия и, значит, мышление. Ну и последнее, Сергей Львович, значит, ну вот, чтобы соблюсти формат передачи, необходимо выводить вопросы от атеистов, ведь это передача 100 вопросов атеистов, и не выводить вопросы от христиан. Mm-hmm. Тогда можно успеть ответить Хорошо. На все буквально вопросы. Спасибо.
Хорошо, значит, относительно того, что вы говорите, что мышление, оно развилось эволюционно, Видите ли, тут сразу возникает несколько проблем. Во-первых, цель эволюции – продвижение своих генов, как нас учит Докинс. И я не вижу возможности его в этом отношении оспорить, потому что, ну, как специалист, и действительно, действительно, в эволюцию вы, такая игра, в которую выигрывают те, кто продвинул свои гены. И гены поехали дальше. Собственно, выигрывают даже не носители, выигрывают сами гены. И цель всех, всей эволюционной гонки в продвижении генов, больше ничего. Никаких других целей себе эволюция не ставит, не может ставить. Такой вот механизм, который работает на продвижение генов, которые соответствуют наилучшей приспособленности для чего? Для продвижения генов. То есть цель функционирования организма в рамках эволюции – это выжить достаточно долго для того, чтобы оплодотворить достаточное количество самок, продвинуть свои гены. Все. Больше ничем эволюция не занимается. Это абсолютно единственная цель, которая у нее только может быть. И в рамках достижения этой цели там вырабатывается абстрактное мышление, квалия, эстетические переживания, все, что отличает человека от животного. Это но нужен огромный прыжок веры, чтобы это принять, потому что, вообще говоря, непонятно, зачем все это нужно. Вот кто у нас активнее продвигает свои гены? Какие-нибудь люди в Африке, которые подвержены всяким суевериям, понятия не имеют о современной науке, или британские ученые? Вот я думаю, что какие-нибудь бедные крестьяне там где-нибудь, не знаю, где-нибудь в Северной Африке, у которых, читал я про их жизнь, ну, там, у человека жена, там, 20 детей, ну, как это было у неграмотных крестьян, не знаю, в России 200 лет назад, отлично продвинул свои гены. Там, у британского ученого, ну, у него там хорошо, если два ребенка. Мы видим, что познания в науке, они никак не помогают продвижению генов. И мышление никак не помогает продвижению генов. То есть эволюция, она ну, не заточена, она под приобретение абстрактного мышления. Потому что ну, налицо же очевидный факт. Вот две особи. Одна особь у нас британский ученый, который там задается вопросами высокой абстрактности о том, как устроено мироздание. Другое, там, какой-нибудь арабский крестьянин, который простодушно просто верит в Аллаха, и ему этого хватает. Кто из них успешнее продвигает свои гены? Вот арабский крестьянин гораздо успешнее в этом отношении. То есть, что эволюция каким-то образом порождает британскую науку, ну, мне это кажется несколько странным. Вот. Относительно квалия. Дело в общем, квалия – это именно субъективное переживание. Это не распознавание. Распознавание – это абсолютно другой механизм. Да, вот у вас распознавание – простая совершенно штука. Компьютер можно научить распознавать ваше лицо. Он с этим отлично справляется. Там, программка в айфоне даже это делает. Никаких проблем. А квали – это субъективный именно опыт. Это то, как человек переживает, там, не знаю, например, холод. Допустим, у нас ученый живет в Африке, ему никогда не бывает холодно. Там, на экваторе он живет, не знаю, что такое холод. И он пытается исследовать опыт жизни эскимосов, которые отлично знают, что такое холод. И он может все знать о холоде. Он может знать, как холод воздействует на человеческий организм. Он может знать, как холод влияет на кожу. Он может знать все про холод абсолютно. Он может знать, какие сигналы идут от рецепторов в мозг, когда человек мерзнет. Он может все это знать, но не знает ощущения холода. Он не знает самого переживания холода. Потому что никакое количество материальной информации, никакое количество информации о том, что происходит в физическом мире, не даст ему вот этого ощущения холода, потому что это вот квалия. И оно действительно не сводится, его невозможно изложить на языке материализма. Это одна из нерешаемых проблем для материализма.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Александра. Новый Завет повествует о физическом вознесении Христа на небо. Куда? В атмосферу? Хочу понять, где сейчас Христос телесно.
Небеса в Священном Писании – это место пребывания Бога, святых. Это место, где Бог присутствует непосредственно. Я думаю, что спрашивать о том, где это находится географически, бессмысленно. Точно так же, как вот мы... Вот сейчас у нас существуют там трехмерные игры, там какой-нибудь, не знаю, Skyrim. Ну, куча игр, значит, с так называемого открытого мира, где человек там ходит по лесам и горам, переходит через реки, там карабкается на горы, спускается в долины. Это огромное пространство географически, по нему можно долгими часами гулять, встречать всякую живность. Но мы понимаем, что все это не существует где-то в пространстве. Нет этого пространства. Вернее, как? В нашем мире это не занимает никакого пространства. Это компьютерная симуляция. То есть точно так же наш мир с его пространством, он может не занимать никакого места в пространстве небес. Когда мы спрашиваем, где находятся небеса, ну, это, знаете, примерно так же, как мы спрашиваем, где находится Skyrim. Но с точки зрения нашего мира мы не можем указать этой локации. Поэтому Иисус вознесся на небеса. Небеса – это место непосредственного присутствия Бога в Библии, где, куда отправляются души христиан после смерти.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну и, наверное, уже последний вопрос на сегодня. Вопрос от Дениса. Здравствуйте, скажите, что такое воля? Это мое желание? Мое хочу? Или воля – это составная часть души человека, которая состоит из воли, желания, интеллекта, мысли, чувств, эмоций? Или воля – это или одно без другого не бывает? Поэтому и неправильно, как говорят, разделяя мысли от желания. Это вполне соответствует модели, когда человек сначала подумал, потом принял решение, проявил волю. Спасибо.
Ну, когда мы говорим тут именно в контексте споров о свободной воле, свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. То есть вот я являюсь автором своего решения. Не что-то происходит, не просто процесс, который происходит помимо моей воли, помимо моего желания, а это то, что я принял такое решение. Там, я принял решение провести эту передачу. Я это делаю по своей свободной воле. Там, какие-то процессы могут у меня в организме проходить, которые происходят помимо моей воли. Там, я, не знаю, перевариваю завтрак. Завтрак я перевариваю, и это происходит помимо моего участия. Я не принимаю этого решения, просто это организм сам собой так работает. То есть воля – это способность человека быть автором своих решений. Мысли – это немножечко другое. Когда мы говорим о мышлении, мы говорим о способности человека делать выводы из предпосылок. Это процесс, в который неизбежно вовлечена свободная воля, поскольку я должен мыслить именно об этом, не о чем-то другом. Я должен избрать себе именно этот предмет для размышлений. Я должен вступить в беседу именно с этим собеседником. Я должен оценить именно эти аргументы. То есть неизбежно процесс мышления требует свободной воли. Если у нас нет свободной воли, у нас нет заодно и мышления тоже. Поэтому мы говорим, что материализм, он несовместим с мышлением, свободной волей. Таким образом, неизбежно сам себя опровергает. Любые доводы в пользу материализма, они его опровергают самим тем фактом, что они являются доводами и обращаются к нашей свободной воле.
Что ж, Сергей Львович, давайте, наверное, оставшиеся вопросы оставим на следующий эфир. Их довольно много. Все обсудим, все обязательно обсудим в следующем эфире.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».